Здравствуйте, мы с вами читаем избранные отрывки из источников на тему 9 Ава. Мы начнем с 18 отрывка. Можно скачать материалы на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы по изучаемому материалу будут заданы в течение урока. Урок на тему 9 Ава.
Где мы находимся?
18 отрывок.
Хорошо. Пожалуйста.
18 отрывок. Рабаш, первый том. Что такое беспричинная ненависть в духовной работе? Поскольку во втором храме была ненависть без причины, то есть они ненавидели свойства без причины, и, что означает работать просто так, без какой-либо оплаты, а не для получения вознаграждения. Поэтому, даже несмотря на то, что они занимались Торой, заповедями и благотворительностью, все же, поскольку у них не было намерения ради отдачи, это не является местом для святости, в котором она могла бы пребывать, как сказано выше, из-за противоположности формы между ними, и поэтому храм должен был быть разрушен. Дело в том, что порядок работы таков, что нам нужны Тора и заповеди и благотворительность, чтобы это дало нам силы работать бескорыстно, что является лишь средством для достижения цели. А цель — прийти к слиянию с Творцом, то есть подобию по форме, как сказано, и слиться с Ним. Как объясняют мудрецы, как Он милосерден, так и ты милосерден.
Понятно. Ну, кто там в конце?
Рав, что такое беспричинная ненависть?
Ненависть. Беспричинное — это даже когда у меня нет никакой причины, а из разбиения килим, которое предшествовало моему творению, я уже нахожусь в неприятии против объединения, желания использовать ближнего. Это называется ненависть. Передай микрофон. Непонятно из отрывка, о каком вознаграждении идет речь. Не ради получения вознаграждения? Это они хотели получить вознаграждение за свою работу. О каком вознаграждении? Вознаграждение — это значит, я хочу получить что-то за свое усилие. Это называется ради получения вознаграждения. Да, усилие, действие должно быть без всякой личной выгоды.
Поэтому я не понимаю, какой могу получить приз, на что я должен рассчитывать, на какой приз?
Когда ты прилагаешь усилия или хочешь приложить усилия, у тебя есть две возможности. Либо просить только силу для приложения усилия, и кроме этого ты не хочешь ничего больше получать, только произвести усилия, что усилия для тебя — это уже вознаграждение. Либо ты желаешь и готов прикладывать усилия, но за это ты просишь вознаграждение.
И в чем оно?
В том, что ты хочешь. К чему есть у тебя потребность в твоих килим? Но не ради получения вознаграждения. Ты совершаешь сокращение на свои килим, которые хотят, причем хотят очень, получить наполнение, а ты делаешь на них сокращение и просишь только силу произвести действие. Тогда твое вознаграждение только реализация, реализовать действие и удерживать себя с помощью высшей силы, которая не получать вознаграждение, Не желать — это нехорошо, мы не можем не желать.
То есть в любом случае они надеются на наполнение работы.
Наполнение мы всегда ожидаем, мы всегда хотим поглотить весь мир. И каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Здесь нет никаких вопросов. Вопрос, насколько у нас есть экран, что мы можем находиться выше желания получать. И это происходит только насколько величие Творца в моих глазах больше, чем мое собственное величие, и тогда благодаря этому я могу удерживать себя и действовать ради Него. И это называется не ради получения вознаграждения. Но желать получить вознаграждение мы всегда хотим, потому что если ты уберешь желание получать вознаграждение, ты просто уберешь творение, потому что каждое творение — это желание получить вознаграждение.
Выходит, что они хотели прилагать правильное усилие, но у них не получилось.
Допустим. Конечно, изначально хотят быть в правильном усилии, но не могут преодолеть. И тогда приходит состояние, когда разрушается храм. Но хотя изначально не хотели получать ради получения, но благодаря тому, что получили немножко, вошел этот вкус ради получения. Это называется «я поел и еще буду есть». И так разбиение продолжается.
Но...
Раф,
маза гмилют хасадим.
Раф, что такое благодеяние?
Это мы должны найти много высказываний. Ну, обычно это ради отдачи. Там благотворительность, отдача ближнему. Это называется благотворительность. Вот так, в общем. Понятно?
Кета миспар 19 митох Рабаш Алеф. Цитата 19. Рабаш, первый том, радость. В месяц Ав нужно оскорбить разрушение храма, то есть работать в левой линии. То есть подвергнуть анализу действия, которые должны выполняться в духовном с целью отдачи, и понять, насколько человек отдален от сути отдачи. И во время, когда человек думает об этом, он находится в состоянии отдаления от духовного и погружен в любовь к самому себе, таким образом, что вся основа его занятий Торой и заповедями — все ради того, чтобы наполнить свое желание получить любым способом, которым только можно наполнить его. Из этого вытекает, что во время, когда он занят анализом своего падения, тогда есть у него возможность пробудить боль от разрушения храма, которая есть внутри каждого. И тогда свершится: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается увидеть Иерусалим в утешении.
Так, с помощью таких состояний, все больше и больше, насколько мы раскрываем, что мы не способны, не можем и даже не хотим. Благодаря этому мы приходим к тому, что в итоге мы раздражаемся, плачем, просьбой и обретаем силу исправления. Понятно? Нет вопросов. Да, Гершон.
Можете объяснить, как правильно работать с критическим отношением в работе, с критическим отношением в духовной работе? Как правильно с ним работать?
Это я не могу объяснить. Каждый должен делать это сам. Для чего, почему, кто дает, что нужно делать, как правильно продвигаться. И в этом вся наша работа. Критика, анализ — это реакция, ежесекундная, Здесь нет слов. В этом вся наша работа. Еще. Да, Миша.
Насчет прошлой цитаты. Я хочу понять относительно распространения или соединения народа Израиля. Можно об этом?
Да-да.
Не ради получения вознаграждения, это состояние такое, как будто нет страданий, которыми толкают сзади к объединению. Должна быть причина. Как можно избежать этого состояния изначально и убедить себя, что нужно идти на объединение? Если видны будущие удары, то уже
как можно пробудить потребность к исправлению, если все нормально?
Да.
Прекрасно, да? Это проблема, это вопрос. Творец дает нам состояние,
что
когда мы должны устремиться к объединению самим, построить хиссарон к нему. Не хиссарон бежать от ударов, а хиссарон достичь объединения. Если мы работаем над этим, то мы не почувствуем никакого другого хиссарона.
Но что может быть в этом? Ищут нефть в океане, никто не знает, есть она там или нет. Но есть вознаграждение в конце.
Очень простое вознаграждение. Мы приходим к людям и объясняем, вы находитесь в состоянии, когда очень скоро придут удары, вы не хотите, чтобы эти удары пришли, поэтому вы должны объединиться. Такими словами, конечно, это нужно все это красиво оформить, но в сущности мы понимаем, что самое правильное состояние — это когда мы стремимся к объединению, доставить наслаждение Творцу без всяких ударов еще до этого, и не из-за них. Но если нет выбора, то мы объясняем, что удары приходят, потому что мы не находимся в связи между нами. Я не понимаю, что здесь сложного.
Здесь два этапа. Сначала бежать от ударов, а затем идти на объединение по желанию.
Потом будет потом. По крайней мере, объяснить, что все удары природы, от общества, все удары, которые приходят, а они приходят все больше и больше, все более сильные, более значительные, ты еще увидишь, что будет. Это все потому, что мы не объединены. В той мере, в которой мы не объединены, природа не объединенная, нарушено равновесие в природе. Представь себе какой-то двигатель, или еще что-то, где все детали работают, как им вздумаются, не в правильной взаимосвязи с остальными деталями. В этом вся проблема. Эти проблемы, все, что в природе так вот функционирует без связи с остальными, это общий дисбаланс в природе. Ты видишь, здесь пожары, здесь холод. Я вчера звоню в Москву. У них 13 градусов. 13 градусов тепла. Лето. Они сидят дома. И там общее такое паровое отопление. Летом это отключают. Они сидят 13 градусов, мерзнут. Все там закутаны, все в меховых шубах летом. Вместе с этим, что происходит на другом конце, там в Америке, в Европе? Плюс 40. И так далее. Посмотри, какие пожары, посмотри, какие наводнения. посмотри, что происходит. Природа выходит из равновесия. И кто причина этому? Человек. Потому что он не уравновешен. И кто из человечества? Нив. Вот так вот это. И что же делать? Как ты объясняешь этим людям, чтобы они исправили себя? Вы должны следить за собой, иначе получите удар. Видите, антисемитизм вас ждет уже, и другие проблемы. Израиль скоро. Все будет больше и больше закрываться. И нет выбора. Так объясняют. И это, конечно, ради получения вознаграждения. Но в итоге, исходя из этого, затем можно раскрыть, что не стоит работать ради этого, а есть вознаграждение намного более высокое — слияние. Что?
Москва.
Москва.
Да, доброе утро. У нас действительно холодно, но хочется понять, знаете, как бы непонятно, что если Творец всем управляет, и, включая сердца правителей, которые в руках его, неужели вот этот спектакль, который происходит в мире, включая вот эти все войны, катаклизмы, это только для того, чтобы нас каким-то образом взбодрить, что ли? Мы же видим, как он и нами управляет, мы видим, как он в группе, в нашей, идет его управление. Вот не стыкуется это как-то внутри, то ли не верится, то ли чего-то не хватает.
Конечно, нам не хватает это увидеть и почувствовать, но все-таки попробуйте увидеть, что все это приходит свыше. Каждую секунду попробуйте увидеть, что вы находитесь в его власти. Твои мысли от него, твои желания от него, особенно те, которые относительно товарища, относительно десятки, все время думают о том, что это он делает, это он делает. То есть, а что я? Я только чувствую, как через меня он действует. И тогда начнете видеть все больше и больше, что происходит. Это то, что нам нужно. Главное начать различать, что Творец облачается в человека, в каждого, и особенно в его отношении к десятке. Потому что если ты раскрываешь, насколько изменяется твое отношение к десятке, ты сразу можешь обратиться к нему и потребовать, чтобы он изменил это отношение. У тебя тогда есть контакт с ним, и диалог с ним. Хорошо. Вперед.
Цитата 20. Рабаш: «Каждый скорбящий о Иерусалиме удостоится и увидит в радости и духовной работе». Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, речь идет о храме, который был разрушен. То есть, это называется «шхина в опрахе» или «шхина в изгнании». Иными словами, человек должен принять на себя власть Небесного Царства и верить, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. Но это скрыто от человека. Малхут воздействует на души и на миры бия. Все воздействия, которые приходят со стороны Малхут к творениям, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут не в почете у творений, потому что они не видят ее важности, что она дает им. И это называется Иерусалим в своем разрушении. То есть, вместо того, чтобы она давала благо и наслаждение творениям, когда все видели бы ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено и нечего дать.
как сказано, «И скорбящих Иерусалима, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и пустынный». То есть все разрушено и рухнуло, и это называется «Шхина во прахе». Поэтому, когда человек должен принять власть Небесного Царства, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому каждый человек укрепляется и принимает на себя власть Малхут, несмотря на то, что не видит никакой ее важности, и скорбит о том, почему это так. То есть, почему настолько от нас скрыта важность Иерусалима? И молится о том, почему у нас нет ощущения важности Малхут, и просит Творца поднять Иерусалим из праха, в котором он пребывает. И в той мере, в которой человек сожалеет о разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. И человек удостаивается увидеть его в радости, то есть, что она дает ему благо и наслаждение. И получается, что объяснение будет то, что человек, который скорбит об Иерусалиме, почему он — это шхина во прахе, этот человек удостаивается увидеть ее в радости. Потому что нет света без кли, а поскольку у него есть кли, то есть недостаток, почему шхина во прахе? И он сожалеет об этом, потому он удостаивается и видит утешение Иерусалима.
Другими словами, если человек скорбит о том, сожалеет о том, что у него нет стремления к объединению, к отдаче, видеть величие Творца выше собственного величия, что желание Творца, чтобы определяло, что, чтобы он делал и желал, а не то, что он сам определяет. Если он хочет, чтобы так произошло, это называется, что у него есть трепет, что Творец выше него определяет, направляет, а он, если не хочет этого, но понимает, что должно быть так, то называется, что он находится в разрушении. И в той мере, в которой он понимает, что должно быть, и не хочет. Он чувствует, что не хочет, но вместе с этим он чувствует, что так должно быть. Здесь определяется его сожаление, его скорбь. Сожалеет ли он, что он действительно желает самонаслаждаться и не хочет делать то, что определяет закон отдачи любви? Возлюби ближнего к самому себя, скажем, там объединение в десятке и так далее. И тогда, согласно этому, он видит, что он находится в разбиении, находится в разрушении или нет. И насколько он скорбит об этом, молится, чтобы это прошло. Согласно этому, тогда он надеется на исправление. Это понятно? Нет вопросов? Нет. Прекрасно. Да, Дуди.
Мне не ясно, что делать. Если я вижу, что я разрушен...
Что значит, что ты видишь, что ты в разрушении?
Я вижу, что я могу что-то сделать, но не делаю ничего. Такое равнодушие.
Ну, это еще настоящее разрушение, когда я нахожусь в огромном напряжении, когда я понимаю, что необходимо сделать отдающее действие относительно товарищей, группы, людей, неважно. Я не чувствую, что это важно. Для меня я чувствую, что у меня нет сил. Я не могу сделать движение. Верно, Гершин? Не могу двинуться. Почему я не могу двинуться? У меня нет важности. Нет важности. Вот и все. Это дает мне силы, нет у меня важности. То есть святость, она в разрухе с моей стороны. И я смотрю на себя и вижу, что мое сердце, которое должно быть полностью ради отдачи, находится в ради получения, я не могу сделать с ним ничего. Так, разрушение, крах. О чем ты спрашиваешь?
А если я не хочу поднимать важность?
Ну, здесь уже несколько вопросов. Прежде всего, я вижу состояние. Я в разрушении. Может быть, что я плачу, буквально просто раздражаюсь, плачем, кричу. Может быть, впустую. А может быть, что я плачу, кричу и могу обратиться к Творцу. Может быть, да, может быть, нет. Зависит от того, насколько мы связаны с путем. Может быть, я понимаю, что это Творец дал мне все эти состояния, и тогда я обращаюсь к Нему другим образом. А может быть, я не плачу. Ну, как-то так, жалею. Так, привык к этому. А может быть, я понимаю, что все в порядке, все хорошо, нормально. Ну, так всегда, так и сегодня. Так, провожу. Но все зависит от того, насколько человек различает, в каком состоянии относительно святости он находится. И вопрос.
Как выйти из состояния, что все нормально, все хорошо, в самом низком? Как выйти из состояния, что человек видит, что с его точки зрения все нормально, все хорошо?
Но он все-таки знает, что называется нормальным или нет. Я не понимаю. Ты говоришь о человеке, который видит, что он находится в желаниях, которые неправильные, что он хотел как бы как-нибудь выйти, и ему не важно это.
У него отсутствует важность, и это ему тоже все равно.
Но он знает об этом.
Да.
Хорошо, что делать?
Да, вот в этом вопрос.
То есть он находится в тюрьме и не может выйти оттуда. У него нет сил. Да? Тогда, как написано там, что он должен кричать своим товарищам, может быть, они услышат его. Это в пустыне или в лесу? Да, в последнем поколении. Ну, короче говоря, он сам в одиночку не может. Это вывод. Нет выбора у тебя, тебе придется позвать товарищей. Ну, действительно, позвать, взывать к ним. Может быть, ты не пробуждаешь их? Поэтому там и написано, что он должен кричать, чтобы они пришли и спасли бы его. Как будто бы ты заблудился в лесу. Так ты кричишь, делаешь что-то. Да.
Да, это в последнем поколении, в предисловии. Это подобно группе людей, голодных и жаждущих, заблудившихся в пустыне и нашедших один из них нашел оазис и еду, и питье, и тогда вспомнил о своих товарищах и начал кричать и трубить шофар. Может быть, товарищи его услышат, товарищи голодные и жаждущие, и приблизятся к нему, и тоже приблизятся к этому оазису, полному всех благ.
Ну, неважно. Короче говоря, невозможно одному. Как ты себе представляешь, одному невозможно. Понятно?
Кен.
Да. Бил.
I wish. Balaslam tells us that we live in a cause and effect.
Балислам говорит нам, что мы живем в мире причин и следствий. И программа творения — это программа причин и следствий. Если я действую, чувствую что-то, то программа творения реагирует на меня особым образом. А здесь, в этом тексте, он пишет о Творце как о ком-то, имеющем человеческие чувства. Это непонятно, это путает. Ведь мы знаем, что здесь нет человеческих чувств. Если ты сделаешь так, ты получишь это. Если мы настраиваемся на волну этой программы, тогда мы что-то получим. Как можно это сделать?
Начни обо всем говорить как о машине, которую ты чинишь. Нет проблемы, ты не ошибешься. Но и о себе тоже так говори. И о себе, и о своих нервах, и о своем настроении и так далее. Говори научным образом, сколько все там опускается, поднимается, что там происходит в системе нервной, в системе мышления и так далее. Пожалуйста, нет никакой проблемы. Но только потому, что мы не знаем, поскольку мы не знаем, как классифицировать, оценить наши мысли, наши чувства, наши желания, мы не можем их измерить. Поэтому мы говорим так вот эмоционально. Но если бы мы знали, я бы никогда не сказал, что я раздражаюсь или плачу. Я бы дал этому какое-то научное определение, и там плюс 15 или минус 100, там, и так далее. Но мы не можем измерить наши душевные силы, и поэтому мы говорим на языке чувств. Но на самом деле, если ты обратишься к врачам, к специалистам, допустим, есть такие специалисты, они скажут тебе: возьмем немножко отсюда, немножко отсюда, немножко отсюда, смешаем все это. Это называется настроение человека. Вот и все. Нет в этом ничего, только силы. Да.
Если в нашем распространении мы рассматривали бы это так, как вы сейчас сказали, как изменить настройку волны желания получать на отдачу, разве это не было бы более привлекательно?
Кто бы тогда вообще понимал нас? Кто бы понимал нас тогда?
Ведь мы делаем это через законы природы. Мы не говорим о каких-то взрывах чувств, а говорим о законе.
Каббалисты, наоборот, они брали законы природы и объясняли их эмоционально, то, что близко к человеку, на близком нам языке. Они могли продолжать говорить о разных стадиях, экран, желаний и так далее. Как говорят в науке Каббала, там нет чувств. Где там есть чувства? Нет. Это немножко больше, немножко меньше. Разбиение, подъем, падение, бум-бум-бум. Все. Но когда это начинает переходить на нас, мы, нас трясет, мы плачем, мы не знаем, что делать. У нас нет силы, есть сила. Вдруг смеемся, вдруг плачем. Что ты думаешь? Нам больше стоит говорить на техническом, механическом языке. Мы пока не понимаем это. Когда мы будем вместе с тобой с экранами, прежде всего должно быть сокращение и экран. Над сокращением и экраном, если мы будем работать с высшим светом, меньше света, больше света, больше экран, меньше экран и так далее. Тогда мы сможем говорить иным образом, так же, как они говорят в каббалистической литературе. Но мы еще не находимся на их ступенях, в их состояниях, поэтому мы не понимаем, что они пишут. Он пишет мне «цимцум бет». Что я должен сокращать? Гальгаль Тейнаем остается, Ахаб сокращается. Сократи Ахаб. Ну, что называется сократить Ахаб? Я не чувствую в себе желания. Эти желания называются Ахаб, эти желания называются Гальгаль Тейнаем. И желание Ахапа я сокращаю. Что я делаю с ними? Что значит сократить? Нет у нас этих килим доступных. Поэтому мы говорим на языке чувств пока что и изучаем на языке Каббалы, чтобы приблизиться к правильной реакции, реальности. Но будем надеяться, что мы войдем все вместе в духовную реальность. И тогда будем говорить на языке, так же, как и на Тес, ты говоришь. Либо будем говорить так, как в Торе, или в Талмуде. Все говорят об одном и том же, только разными языками. Ну, что поделать. А пока что ты видишь, у нас нет выбора. Мы говорим из тех явлений, которые мы ощущаем в нашем желании. Те желания, которые мы ощущаем в наших желаниях. Эти явления пока что эмоциональные. Я не могу их записать иным образом.
Last thing I wanted to bring up was the newspaper that Duty's doing, which is really beautiful, going out to all of Israel. But I would like to see.
Простите, я хотел сказать о преимуществе такого подхода. Может быть, стоит выпустить вся такую статью. Может быть, стоит создать программу один месяц на английском, другой месяц на испанском языке.
То, что распечатано, это распечатано здесь для раздачи. Но сделайте это в интернете и переведите.
Я это и делаю. Даже для нас, для людей, которые здесь, читают не только на иврите. И тогда люди получат уже иные представления о этих вещах.
Посчитайте. Задумайтесь. Может быть, стоит это сделать на английском языке. Может быть, если вы будете раздавать это людям, которые не могут читать на иврите. Видите, русские делают. На русском это сделано. Русскоязычные. Ты видишь? Посмотри.
Все.
Так сделайте. На английском, конечно, можно сделать. Вопрос, как вы раздадите, где. Я полагаю, что в Израиле есть много таких людей, которые читают только на английском. Ну, не знаю, как.
Вы будете удивлены, сколько людей живут в Израиле, не понимают ивриты, говорят только на английском. Они хотят слышать людей, похожих на них, говорящих на их языке. И если написать им такую статью по-английскому, на английском языке, выпустить газету, то это найдет своего читателя.
Хорошо, решайте. Я не знаю, может быть. Одна статья, я не очень. Мне кажется, что если да, то, ну, не знаю. Нужно смотреть на количество, стоит или нет. Хорошо, где мы?
Цитата 21, статья Рабаша «Разрушение святости». Человек должен молиться о разрушении храма, о том, что святость находится в состоянии разрушения и пребывает в самом низу. И никто не обращает внимания на эту низость, на то, что святость лежит на земле, и нужно поднять ее из низости. Другими словами, каждый осознает собственную выгоду и знает, что это очень важная вещь, и для этого стоит работать, тогда как отдавать невыгодно. И это называется, что святость лежит на земле, как камень, который некому перевернуть. Но человек не должен просить у Творца, чтобы он приблизил его к себе, ибо это дерзость со стороны человека. Ведь чем он важнее других? Тогда как он молится за все общество, представляющее собой Малхут, называемую Кнессет Исраэль, общность всех душ, о том, что Шхина в прахе, и он молится о том, чтобы она восстала, то есть, чтобы Творец осветил ей ее тьму, весь Исраэль автоматически поднимается в своем уровне, и также просящий поднимается, ибо он тоже внутри общества.
Как же мы можем достичь этого, скажем? Понятно, что невозможно исправить то, что не испорчено. Испорченность ощущается согласно сожалению, когда мы чувствуем, что это неисправно. И также согласно тому, насколько мы понимаем, что испорчено, почему испорчено, каким образом можно исправить это, возможно ли, и так далее, и так далее. То есть, насколько мы понимаем, где мы находимся, так как же мы можем прийти к состоянию, когда действительно у меня, у каждого будет и у всех вместе, будет в общем, вот это сожаление о разрушении. Разрушение, скажем, там, любви, связи. Сказано разрушение святости, то, что называется. Как мы можем к этому прийти? Согласно тому, что мы можем действительно реально оценить, мы можем посмотреть, где мы находимся. Мы не находимся в разбиении. Мы не находимся в девятом Ава. Если бы я был в девятом Ава, в состоянии девятого Ава, я бы радовался, что уже наконец-таки раскрыл вот это состояние зла, я плачу, и вместе с этим я радуюсь, исходя из того, что у меня есть плач и сожаление. Но так у меня нет ничего. Равнодушие. Прах. Что делаем? Есть совет? Да. Дайте Давиду.
Текст
не передо мной, но Рабаш, по-моему, дает там важный совет. Он говорит, что каждый может почувствовать это разрушение.
Как?
Если можно еще раз прочитать этот текст, пожалуйста.
Пожалуйста, Нев.
21 отрывок, Рабаш, 3 том, «Разрушение святости». Человек должен молиться о разрушении храма, о том, что святость находится в состоянии разрушения и пребывает в самом низу, и никто не обращает внимания на эту низость, на то, что святость лежит на земле, и нужно поднять ее из низости. Другими словами, каждый осознает собственную выгоду и знает, что это очень важная вещь, и для этого стоит работать, тогда как отдавать невыгодно. И это называется, что святость лежит на земле, как камень, который некому перевернуть. Но человек не должен просить у Творца, чтобы он приблизил его к себе, ибо это наглость со стороны человека, ведь чем он важнее других? Тогда как, когда он молится за все общество, представляющее собой Малхут, называемую Кнессет Исраэль, общность всех душ, о том, что Шхина в прахе, и он молится о том, чтобы она восстала, то есть чтобы Творец осветил ей ее тьму, весь Исраэль автоматически поднимется, на следующий уровень. И также и просящий поднимется, и он тоже внутри общества.
Да.
Мне не удается понять связь между первой частью и второй. С одной стороны, он пишет, что никто не ощущает страдания. С другой стороны, у каждого есть молитва. Он молится о себе, и он говорит, что это нехорошо, и нужно молиться за общество. Так откуда эта молитва исходит у каждого из нас, если у нас нет этого сожаления?
Если нет сожаления, только под действием ударов, только под действием страданий. Как может быть по-другому? Мы все находимся в таком полусонном состоянии. Что есть, мне не важно, что будет, не важно, что было, тоже не важно. Как-то тащимся изо дня в день, ну, слава Богу. Каждый день, слава Богу, так мы и живем. Живем без цели, без той цели, которую Творец ставит перед нами, как перед сынами Израиля, где мы должны прийти к объединению между нами и преподнести это всему миру, и чтобы в конце концов все соединились со всеми и с Ним. Это и есть Его наслаждение и цель, которую Он определил. Так что нам делать? Написано об этом просто. Если не с помощью Торы, света, возвращающего к источнику, на пути, где мы сами стараемся всеми силами притягивать свет, возвращающий к источнику. Это называется путь света, путь Торы. Тогда это будет путем страданий, и тогда на нас посыпятся разные страдания, начиная от самых далеких от цели. Природные катаклизмы, ураганы, пожары, войны и так далее, и так далее. И тогда мы начинаем через них размягчать наше сердце. Это очень хорошо размягчает сердце. Это позволяет человеку впечатлиться, почувствовать, ощутить какие-то эмоции, стать мягче. И тогда он начинает прислушиваться, в чем проблема. Может быть, что это действительно из-за того, что мы не находимся в правильной связи друг с другом. Потому что мы, человеческая система на Земле, самая высокая, большая и определяющая все. А мы в отношениях между собой определяем, что весь земной шар выходит из равновесия. Выходит из равновесия. Потому что мы неправильно соединяемся друг с другом. Так говорит наука Каббала. И теперь вопрос. Будет это услышано или нет? Я вижу, что даже мы это не слышим. Да?
Может быть, можно определить, согласно этому тексту, что такое святость?
Святость — это очень просто. Возлюби ближнего, как самого себя. Это есть святость. А оттуда возлюби Творца своего. Это уже общее всеобъемлющее.
Это значит, что у нас нет потребности в любви, возлюби ближнего к самому себя?
Конечно, нет. Я должен преодолеть себя, свою любовь к себе, к общей любви, к любви к ближнему. Я не могу любить и это, и это. У меня есть одно желание. Это желание заботиться о ком? Либо обо мне, либо о других. По-другому быть не может.
И во второй части текста он дает совет, что нужно молиться об обществе. Можно объяснить, что значит, что у человека нет важности возлюбить ближнего к самому себя, что он должен сделать, чтобы молиться об обществе.
Он должен искусственно организовать окружение, которое будет влиять на него. И окружение состоит из книг, учебы, товарищей, группы, все, что только можно, чтобы они говорили о важности приподняться над эгоистическим желанием, о соединении с товарищем, с ближним. Мы находимся в этой точке, не можем сдвинуться. Почему не можем сдвинуться? Потому что мы немного приподнимаемся, а Творец добавляет нам эгоизма еще больше. Мы стараемся, действительно, прилагаем усилия. Он добавляет еще эгоизма. Но мы не выработали необходимую меру. если он должен добавить нам 100 килограмм тяжести, а мы должны приподняться над этими 100 килограммами тяжести. Мы еще этого не сделали, но мы слишком пассивны в этом. Нужно еще и еще прилагать усилий, несмотря на ожесточение сердца, утяжеление сердца, стремиться к объединению. И понимать, что это цель творения. Этим мы исправляем мир. Этим мы исправляем человечество. Этим мы исправляем природу. И таким образом создаем систему, на которую может облачиться Творец, и мы можем доставить Ему наслаждение. Но что еще можно здесь сделать? Понятно? Да, Муши.
Я стараюсь понять, как человек может получить эту информацию. Как вы говорите, если мы не объединены, то поэтому есть катастрофы. Как я могу такое принять? Только выше знания.
Только если ты понимаешь, что это система взаимодействия сил. В нас тоже есть силы любви, ненависти, власть, почести. То есть две силы. Сила объединения и сила отторжения. Притяжение и отторжение. И мы должны развивать силы притяжения, чтобы мы оживили сеть связи между нами, разбитую, разорванную.
Объяснение мне понятно. Сам подход. Я слышал, скажем, что курение — это вредно. Слышал от Министерства здравоохранения. И врач послал мне там сообщение, что даже одна сигарета приносит вред, как целая пачка сигарет. Я не производил исследований на себе, я чувствую себя хорошо. Я хоть и уважаю там науку и медицину и так далее. И очевидно, мне придется закончить с курением. А здесь, я не знаю, где мы там говорим, в Фейсбуке или еще где-то. Мы не ученые, мы говорим, потому что мы не объединены, есть природные катаклизмы. Я пытаюсь понять, как человек логически, разумно должен это принять. Что он должен поверить? Доказательств нет. Я спросил вас, я так понимаю, что доказательств не будет, потому что если они будут, то это будет эгоистически. И я стараюсь понять, как это может произойти.
Во-первых, начать эгоистически. Нам выгодно избежать страданий. Нам выгодно избежать страданий.
Как связать страдания с тем, что он не объединен с другими? В чем связь одно с другим?
Это самая высшая сила природы. Он должен понять, что мы связаны нашими внутренними силами. Если мы соединяемся, есть сила у мысли, сила у желания. Это силы, хотя они скрыты. Но эти силы действуют в природе. Лишь мы не можем их раскрыть. Есть много ученых и таких неизвестных широкой аудитории лабораторий, институтов, которые изучают так называемые сверхъестественные силы. Это силы, которые не поддаются нашим ощущениям, но они есть. Ты чувствуешь, что кто-то на тебя смотрит. Как ты это чувствуешь? Что он тебе делает? Он посылает тебе из своего глаза стрелу, но ты чувствуешь, что это так. Есть чувства, есть вещи, которые скрыты от нас. Это действительно силы очень, очень мощные, но вместе с тем они скрытые. Наука Каббала говорит, будут природные катаклизмы, будут проблемы. Я уже не говорю о том, что мы можем достичь состояния райского сада, высшей природы, не чувствовать ограничений в нашем физическом мире. Я уже не говорю об этом. Я говорю о том, как избежать уничтожения, как избежать катаклизмов. Завтра у тебя будет не так, как в Москве холодно, у тебя будет холод по всей земле, минус 40-50. Сколько тебе нужно там, кто мы такие? Или еще что-то.
Еще о подаче материала. Если человек говорит, слышит, что мы общество и без цели там, заработать,
ну, постарайся это продать какой-нибудь уважаемой организации. Попробуй. Я не знаю. Мне кажется, что никто не захочет этим заниматься. Я готов. Нет проблем. Наука была открыта для всех. Ты видишь, почему она называется «скрытая наука»? Никто не хочет ее раскрывать. Вот. Скрытая. О, там, где-то, в каком-то месте. Ни в каком месте, все перед тобой открыто. Что скрыто? Сердце твое в скрытии, в оболочке. Поэтому ты говоришь, что оно скрыто.
Я поэтому и спрашиваю, известны ли вам такие пути, когда человечество может это воспринять?
Если бы я знал, что ты думаешь, я бы этого не делал. Я каждый день разговариваю с разными людьми. И от таких до таких. И мне не важно с кем, пожалуйста. Любой. Но не понимают. А если понимают, ну, это так и остается. Но все же, это передаю всем, пусть подсознательно, все мы связаны воедино. В конце концов, так это и будет распространяться. Я помню, у Рабаша кто-то с ним хотел поговорить о Кабале. Какой-то американец, который приехал в Израиль, и прежде чем он поехал в аэропорт, он должен был прийти в 11 часов ночи, мог приехать в 11 ночи вечера к Рабашу, что-то у него спросить, поговорить с ним. И Рабаш проснулся, встал. Просто так, человек совершенно чужой. И он приехал, и именно так. Человек вообще не считался с собой, если можно было еще что-то кому-то объяснить.
Кстати, мир Балясулам пишет, что есть два закона. Закон получения и закон отдачи. Если человек получает больше необходимого, приходит наказание. А то, что говорят закон отдачи или объединения, приходит за это наказание, но не напрямую. Здесь есть вопрос. Очевидно, мы не сможем доказать напрямую, что вот мы объединились, и нет страданий. Очевидно, нам придется верить в это высшее знание.
Нет, я думаю, что это неправильно. Это уже выходит из личной сферы и входит в общественную сферу. В народе моем пребываю я. И мы раскрываем положительную силу, силу объединения, которая раскрывается среди многих людей. И тогда мы видим, что в них они становятся носителями особой силы. И никто, где он это пишет, никто не может нас... нам что-то плохое сделать. Ты бы это увидел. Ты бы увидел. Как сейчас мы видим, что иудеи — это некое непонятное явление в мире. Но что бы с ними ни делали, они все равно поднимаются и продолжают дальше существовать. Как их уничтожить? Что? Никто не знает. Видят, что это какое-то странное явление. Так увидят, что это еще более странное явление. Та часть мира, которая примет метод объединения, такой город нельзя разрушить, с ними ничего нельзя сделать. Весь мир будет против них, и никто не сможет им ничего сделать. Попробуй.
Да, это тоже вопрос. Мы пытаемся.
Ну вот, пожалуйста. Но прежде всего, раскрыть, в каком мы состоянии находимся, раскрыть, что это разрушение, 9 ава, и страдать из-за этого, раскаиваться и радоваться этому страданию, что это так и есть. И тогда пройти это так, чтобы отсюда началось исправление.
В этом и вопрос. Тысячи лет, сотни тысяч человек стараются объединиться. Мы видим, что страдания только усиливаются.
Кто пытается объединиться? Партии?
Нет, мы.
Мы.
Есть тысячи человек, которые осознают это в той или иной степени. Миллионы человек.
Так выберите день, например, определенная просьба, чтобы все товарищи в мире, там где-то вывести это, повесить это в интернете, что в такой-то день мы все читаем, просим, стараемся, чтобы в нашем сердце мы почувствовали так-то и так-то.
Мы делаем это трижды в день. Каждый день есть задания дня, многие годы это делаем. И я понял, что нам не нужно смотреть на результаты, может быть, хуже.
Нет, нет. Результаты ради получения называется не смотреть на результаты, но ради отдачи. Когда мои действия уподобятся действиям праотцов моих, конечно, да. Да.
Разве в мире не должно быть лучше такого количества людей, которые стараются объединиться многие годы?
Видимо, недостаточно стараются. Количество, я не говорю о количестве. Творец приведет еще или заберет еще, он делает эти вещи. Мы должны лишь открыть двери для всех. Кто хочет, пусть заходит, кто хочет, пусть выходит. Это их личное дело. Мы должны только усилить наше скрепление, соединение.
Поэтому я говорю, я до сих пор не смотрел на результаты, пытаться и до конца жизни пытаться, там, чтобы ни было.
Нет, 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 это совершенно другое. Я стараюсь сделать все, что я могу, чтобы ни было. Я не спрашиваю, получилось или не получилось. Это мой личный уровень, мое личное. Но в моей работе я должен видеть, как я все больше и больше оказываю влияние на других.
Есть интересное явление. Вы сказали, после того, как есть удары, после этого приходит такое понимание, что если мы объединимся, они не перестанут даже несколько лет назад. Были наводнения в центре Америки, и наши товарищи вышли и обращались к людям, которые были в укрытиях, все было затоплено, и они обращались к американцам, сидели с ними и разговаривали. Говорили о том, что объединение между нами предотвратит эти наводнения. И они говорили о том, какое уникальное это было действие. И они обнаружили два момента. С одной стороны, есть удары, и это проникает в сердце человека, что если мы не объединимся, это не прекратится. И люди сидели без домов, в разных убежищах. И люди физически не работают, сидят в таких...
Хочешь, чтобы было так?
Нет. Но я спрашиваю, после того, как они снова вернулись в свои дома, конечно, все забылось, и какая связь между объединением и катастрофами, да и у кого есть время объединяться. Мы находимся в каждых своих повседневных заботах, как искусственным образом можно это дело навязать им.
Сейчас ты можешь взять все, что было тогда и происходит сейчас, и куда мы приближаемся, согласно прогнозам, которые ученые делают, и написать хорошую статью, и распространить по всему миру. Какое-то влияние это окажет? Например, было вчера. Было. Сколько из вас распространили то, что нужно. Сколько поставили лайки, разослали по всем сетям, во все места то, что вам важно. Не нашим товарищам, которые так все понимают и слышат, а вне наших рамок. Даже об этом я говорю. У нас работа на объединение, а вовне, там от тебя ничего не требуется, кроме того, нажимать на клавиатуру. Есть что делать, и плакать нужно из-за лени и равнодушия. Лень и равнодушие. И нужно пробуждать друг друга. Ты говоришь, муж говорит, или ты, 3 раза в день пробуждаемся. К чему пробуждаемся? Где результат? Практически. Если ты, имеется в виду Израиль, не заботишься обо всем мире, кроме народа Израиля, еще и обо всем мире, ты не получишь ничего. Потому что ты это делаешь ради получения, так в самом грубом виде. И ты находишься как будто бы в самой большой клипе. Ты хочешь получить, получить, получить все от Творца и забываешь о них. А кто они такие вообще? Ты помнишь, что Творец сказал Иову? Ионе. Ионе. Это мои дети. Я забочусь о них. Я дал тебе задание, чтобы ты пошел к ним и спас их. Что значит, ты бежишь от них? Они важны в моих глазах. Это глава читается в Йом-Кипур. Вернись к ответу.
Беседа?
Понятно?
Тов. Москва.
Доброе утро, Раф. Вы сегодня дали потрясающую формулу, что мы просим любви между товарищами в десятке, для того, чтобы этот свет любви перешел к народам мира. И третье, потому что в этом наслаждение Творца, Он этого хочет. А можете ли нам дать сейчас модель цельной молитвы, когда вот все эти 3 элемента системы могут объединиться в одну просьбу?
Не могу. Вы должны это сделать. Каждый день вы должны составлять новую молитву. Каждый день новая молитва. Потому что у нас нет ничего, кроме молитвы, в конце концов. Распространение от нас вовне и молитва от нас вверх. Это то, что есть. И это нужно делать из единого сердца, единого в объединении. Вы должны это делать. Я не могу. Я не могу.
Как нам это соединить в одном сердце? Как эти 3 элемента соединить в одном сердце?
Работайте друг с другом. Пусть все пишут. Пусть напишут. Чтобы каждый написал и составьте эти вещи. Каждый может написать 3-4 предложения коротких. Но чтобы они были такими самыми-самыми глубокими из сердца. Не знаю, как сделать, но работа, которую вы проведете в сердце, в поиске, это главное, а не то, что вас потом будут красивые слова на бумаге или в компьютере. Главное, чтобы вы работали с сердцем и искали, как нам соединиться, как нам выявить наш хисарон, к кому нам обратиться. Это самая большая сила природы. Самая большая сила, самая мощная — желание и мысль. Если мы правильно это задействуем, вы увидите, как мы сделаем тот рывок, который нам не хватает до конца, до финиша. Понятно?
Питер!
Слышно? Раф, у меня такой организационный больше вопрос. У нас тут чуть не до драки доходят споры. По поводу количества человек за столом в десятке. То есть, когда я говорю, что так Рабаш учил, мне говорят, что сейчас это не актуально, и вы разрешили там от двух начиная. Что мы должны делать? Нас 20 человек. Нас сейчас рассадили по семеро, по восемь. Это нормально или это надо сделать все-таки две по 10 и третья маленькая? Ну, просто я не понимаю, как мне работать. Есть ли смысл в этой работе, когда нас не
есть?
Нет, это не принципиально. Не стоит из этого ссориться. Только не ссориться из-за количества. Я был в десятке, где было 6 человек. Это называется десятка. Все. Какая разница? Не считайте ровно по 10. Мы еще не та десятка, которая состоит из 10 сферот. Это будет потом. Главное не ссориться. Нашли причину для ссоры.
Питер. Я шла на от.
У нас еще есть.
Латин-Америка.
Латина. Аланте Америка Латина.
Мишам.
Buenos días, querido Rap. Tenemos dos preguntas.
Здравствуйте, дорогой Раф, у нас два вопроса. Первый вопрос. Как можно оценить отдачу другим, десятки, миру?
Пока что нельзя. Мы сможем это измерить в прямом свете, в отраженном свете, когда у нас будет общий парцуф между нами и миром. Конечно, чем больше получим желания из мира, это желание мы сможем сделать орхозер и отдать, тогда и будет парцуф. Структура, строение. И тогда там все проверяется и измеряется. Это очень просто. Когда я соединяюсь с товарищем, я беру его желание и могу с его желания работать так, что я все делаю ради него. Так, уже у меня есть порцов. Уже я это делаю, это возможно. С миром это еще проще, чем с одним. Это Латинская Америка, у нас еще Германия. Еще вопрос? Латинская Америка, еще вопрос?
Sí, Rab, tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué solo cuando nos ocurren desgracias nos unimos?
Почему мы объединяемся только когда происходят страдания?
Потому что мы эгоисты, как овцы. Если им страшно, они сбиваются в стадо. Видел? Вот так и мы. Животное. Это животный инстинкт. Германия.
What is the difference between the synagogue and the holy temple?
В чем разница между домом собраний и между чертогом, по-моему?
Неважно. Бет-Кнессет, синагога, это называется дом собрания, где собираются все вместе. Место, где все собираются вместе, называется дом Кли. А собрание так Кнессет, то есть дом собрания, так это называется. Это не обязательно там, где молятся. Это так исторически сложилось. Но по сути, место, где люди собираются для того, чтобы обратиться, для того, чтобы соединиться, обратиться к Творцу, называется местом собрания. Бейт Кнессет, дом собрания. Как разница между дом собрания и храмом? Нет разницы. Храм — это лишь более совершенная форма объединения, где... И в Бет-Кнессете то же самое. Нужно принести жертву, то есть каждый приносит в жертву свое эгоистическое желание ради объединения. Все законы храма — это законы объединения. Другого нет. Законы объединения только. Поймите, что нет ничего, кроме этого. И в Бет-Кнессете в малой мере без... Не в большом масштабе, но, в конце концов, в любом месте, где есть группа, она хочет соединиться, это место, общее их сердце, называется Бет-Кнессет. Это не комната. Ну, в нашем мире так, комната называется, синагога. Понятно? Объединенная виртуальная группа.
Здравствуйте, дорогой Раф. Вот мы изучаем, что разрушение храма в духовных мирах соответствует разрушению мира Ацелут, Никодим. Как мы в нашей молитве за десятку в нашем соединении вообще это исправляем? Мы должны подняться на эту ступень для того, чтобы произвести это исправление, или как?
Нет никаких, никакого подъема по ступеням. Оставь это. Ты должен соединиться с другими, с товарищами и вместе с другими, несмотря на ваш эгоизм, несмотря на ненависть, несмотря на ссоры, несмотря на разные конфликты. Все преступления покроют любовь. Только покрой, не зачеркивать, не стирать все различия между вами. Итак, вы обращаетесь к Творцу и говорите: «Мы хотим быть объединенными. Сделай». Вот и все. Только просить вместе. Просить вместе, хотя ты не можешь посмотреть на другого. А с ним ты вообще полгода не разговаривал. А этот за спиной нож держит. Вы все равно выше природы, которая есть в каждом, просите объединения у Творца. Это правильная молитва. Понятно?
ועוד יש לנו שאלה, כן? כן, יותר אולי הודעה, אני רציתי...
Сообщение. Хотел сказать, что мы понимаем, что есть потребность в том, чтобы мы распространяли, и мы беседуем со многими товарищами. Мы поняли, что нужно что-то сделать, сформировать, и в шаббат с 7 до 8 мы... устроим семинар по поводу распространения в интернете, то, что вы говорили с Москвой, лайки, шеры и так далее. Товарищи обращались, как, что и делать. Мы хотели бы, чтобы вы тоже поприсутствовали.
Чтобы я был? Если это не просто отчет, а распространение, конечно.
Это будет в ближайший шаббат, с 7 до 8. Мы также приглашаем и женщин, которые слышат, что они присоединялись к этой трансляции и включались, это очень важно. Так мы все чувствуем.
Замечательно.
Еще вопрос. Если есть люди, у которых есть первая степень, и у них есть возможность научиться теме антисемитизма,
очень-очень стоит. Это профессия востребована и у иудеев, и у антисемитов. Я серьезно говорю. Это явление природы. Я отношусь к этому как к силе земного притяжения. Это сила. Плюс-минус, неважно как. Но всегда сила действует или в плюс, или в минус. Ее нужно изучать. Я бы очень советовал. Очень советовал. Каждый, кто может присоединиться, видимо, на каких условиях ты знаешь, можно обращаться к тебе.
Да, те, кто хотят, завтра в 10 утра можно собраться здесь, в центре, и тут будет такая ярмарка, можно обучать людей завтра в 10 часов утра, можно собраться здесь.
Я бы сам записался. Советую каждому. Нужно это нельзя дистанционно или с другой стороны нельзя?
Нет, пока что нет. Каждый, у кого есть первая степень, кто этим интересуется. Хотел бы поделиться со всеми. Нам осталось считанные дни. И в эти дни все Петах-Тиква, все закончили газеты, мы распределили газеты по десяткам, сделали хорошую работу, и по всему Израилю тоже заканчивают раздачу.
Есть различия между тем, что было 2-3 месяца назад и сегодня?
Да, разница в том, что на этот раз мы это сделали в десятках, каждая десятка позаботилась о своем районе, и была большая разница.
А реакции вы не чувствуете?
Реакции на что?
От народа.
От народа. Это надо спросить Дуди, что Дуди получает.
Хорошо, и Ниф.
Объявление. В сегодняшний вечерний урок мы приглашаем вас в 17:30 на прямую трансляцию с Равом Лайтманом, и спасибо нашим телезрителям. Всего доброго. Вместе в Академию мы рады сообщить о записи на программу, государственную программу академическую. Завтра, 10-го, завтра состоится. Это на улице Неватим. Урок «Недельная глава» с равным доктором Михаилом Лайтманом. Каждую неделю в пятницу с часу до трех мы приглашаем всех товарищей из израильских групп. И после урока состоится праздничная трапеза, запись на трапезу по линку, который будет разослан.